Если бы Ник сейчас его увидел, он задал бы себе вопрос, который задавал уже не раз. А не безумен ли его ныряльщик номер два? На место мысли об отмщении нации или машине пришла новая. Он может отыграться на живом человеке.
«Ты не слишком торопился», — проворчал Ник. «Что тебе удалось найти?»
«Это русская штука», — сказал Тибор. «Нечто вроде спутника. Если нам удастся обвязать вокруг него веревку, мы сможем его поднять. Но взять его на борт не получится. Боюсь, корабль не выдержит». Ник задумчиво пожевал очередную сигару. Капитана беспокоили совсем другие проблемы. Возможно, кто-то начал операцию по спасению. Тогда все узнают о том, где вела добычу Арафура. И местонахождение ракушек перестанет быть секретом. Им необходимо держать язык за зубами или выловить эту штуку самостоятельно и никому не рассказывать о том, где ее нашли. В любом случае создавалось впечатление, что от нее будет больше мороки, чем денег. Ник, разделявший присущее многим австралийцам недоверие к властям, решил, что в лучшем случае получит благодарственное письмо.
«Ребята не захотят спускаться под воду», — заявил Ник. «Они подумают, что это бомба. Скажут, что лучше ее не трогать».
«Объясни им, пусть не беспокоятся», — ответил Тибор. «Я сам все сделаю». Он пытался говорить спокойно. Получалось даже лучше, чем он мог рассчитывать. Если другие ныряльщики услышат, что в капсуле кто-то стучит, они могут помешать ему реализовать свои планы. Он показал в сторону Зеленого острова.
«Остается одна возможность», — продолжал Тибор. «Если мы сумеем приподнять капсулу на метр-другой, нам удастся отбуксировать ее к берегу, а после того, как мы выйдем на мелководье, вытащить ее на берег будет несложно. Например, приладим блок к одному из деревьев».
Ник без особого энтузиазма обдумывал предложение Тибора. Он сомневался, что им удастся протащить спутник через риф, даже если они пройдут с подветренной стороны от острова. Однако его вполне устраивало, что они уберут спутник подальше от залежи ракушек. Потом они могут бросить его на дно, поставить там буй и получить вознаграждение.
«Ладно», — сказал он, — «спускайся. Это двухдюймовая веревка, самая прочная из всех, что у нас есть. И постарайся не задерживаться. Мы и так потеряли слишком много времени».
Тибор не собирался сидеть под водой целый день. 6 часов будет достаточно. Это первое, что он узнал через стену. Как жаль, что он не слышит голоса русского. Однако русский его слышит. И это самое главное. Когда Тибор прижал шлем к корпусу и закричал, большая часть его слов дошла до адресата. Пока что разговор складывался вполне дружески. Тибор не собирался заранее открывать свои намерения. Первым делом было необходимо договориться о коде. 1 стук означал «да», 2 — «нет». После этого оставалось лишь сформулировать нужные вопросы. Если у вас есть время, то таким способом можно донести до собеседника любую мысль. Тибору вряд ли бы удалось реализовать свой план, если бы ему пришлось говорить по-русски. Однако он с удовлетворением выяснил, что пилот, потерпевшего катастрофу спутника, прекрасно понимает английский. В капсуле оставался запас воздуха на 5 часов. Пилот не пострадал. Да, русские знают, где он приземлился. Последняя реплика заставила Тибора задуматься. Возможно, пилот солгал, но вполне вероятно, что так и есть. Хотя что-то явно пошло не так во время планируемого возвращения на Землю. Встречающие корабли могли зафиксировать место приводнения капсулы. Вот только с какой точностью? Впрочем, имеет ли это значение? Пройдет несколько дней, прежде чем они сюда доберутся. Даже если попытаются войти в австралийские территориальные воды, не получив разрешения от Канберры. Тибор — хозяин положения. Вся мощь СССР не в силах помешать ему. Все равно они придут слишком поздно. Тяжелая веревка кольцами опускалась на морское дно, поднимая тучу ила, который тут же подхватило течением. Теперь, когда солнце успело подняться выше, подводный мир больше не окутывал серый сумрак. Видимость увеличилась до 5 метров. Дно перестало быть тусклым, неясным пятном, и Тибор смог как следует разглядеть капсулу. Очень необычный объект, сконструированный для совсем иных условий существования. И что-то в нем не так. Тибор не сумел бы отличить переднюю часть от задней. Он не знал, в каком направлении капсула мчалась по орбите. Тибор прижал шлем к обшивке и закричал.
«Я вернулся! Ты меня слышишь?
Тук.
У меня есть веревка. Я намерен привязать ее к стропам парашюта. Мы находимся в 3 километрах от острова. И как только сумеем оторвать капсулу, одна, поплывем к нему. Мы не можем поднять капсулу на поверхность при помощи оборудования нашего люгера. Поэтому попытаемся доставить тебя на берег. Ты меня понял?
Тук.
Он довольно быстро привязал веревку. Теперь необходимо отойти в сторону, прежде чем Арафура начнет двигаться. Но сначала нужно кое-что выяснить.
«Эй!»
— закричал он.
«Я привязал веревку. Через минуту мы начнем подниматься. Ты меня слышишь?»
«Тук».
«Тогда выслушай еще кое-что. Ты не выберешься отсюда живым. Я об этом позаботился».
«Тук-тук».
«Ты будешь умирать 5 часов. Мой брат мучился гораздо дольше, когда попал на минное поле. Ты понимаешь, я из Будапешта. Я ненавижу тебя, твою страну и все, что она олицетворяет. Вы лишили меня дома, семьи, превратили мой народ в рабов. Я хотел бы видеть твое лицо, хотел бы видеть, как ты будешь умирать, как в тот день, когда смотрел, как умирает Тео. Когда мы окажемся на полпути к острову, веревка порвется в том месте, где я ее надрезал. Я спущусь вниз и привяжу другую. Ну, и она порвется. Так что сиди здесь и жди толчков».
Тибор неожиданно замолчал, утомленный силой затраченных эмоций. Когда ты упиваешься ликованием от собственной победы, у тебя не остается места для логики. Он замолчал вовсе не для того, чтобы подумать. Наоборот, размышления его пугали. И все же где-то в глубинах его подсознания истинная правда пробивала себе дорогу к свету разума. На самом деле он не испытывал настоящей ненависти к русским за то, что они сделали. Тибор ненавидел себя, поскольку на его совести лежало нечто более страшное — кровь Тео и 10 000 его сограждан. Он был образцовым коммунистом и пассивно верил в московскую пропаганду. В школе и университете он первым искал и находил предателей. Скольких он отправил в лагеря и за стенки службы безопасности. Тибор слишком поздно понял правду. Но даже после этого не пытался бороться и сбежал. Он бежал через весь мир, чтобы избавиться от чувства вины. 2 лекарства — опасность и разгульный образ жизни — помогли забыть прошлое. Теперь он находил удовольствие лишь в лишенных любви объятиях, прекрасно понимая, что этого недостаточно. И если сейчас он имел право решать вопросы жизни и смерти, то только потому, что сам хотел умереть. В капсуле наступила тишина. И в молчании русского Тибор почувствовал презрение и насмешку. Он сердито постучал по обшивке рукоятью ножа.
«Ты меня слышишь?»
Никакого ответа.
«Будь ты проклят! Я знаю, что ты слушаешь. Если не будешь отвечать, я проделаю дыру в обшивке, и тебя затопит водой».
Он не сомневался, что при помощи ножа сумеет повредить обшивку. Однако такое развитие событий не входило в его планы. Он не хотел, чтобы гибель русского оказалась слишком легкой и быстрой. Ударив на прощение по капсуле, он подал сигнал Бланка, чтобы его поднимали вверх. На поверхности его поджидал Ник и новости.
«Мы связались с четвергом», — сказал Ник. «Русские просят всех оказать им помощь в поисках ракеты. Она должна плавать где-то у побережья Квинсленда. Похоже, она им очень нужна».
«Они передавали о ней что-нибудь еще?» — с беспокойством спросил Тибор.
«О да, она дважды облетела вокруг Луны».
«И больше ничего?»
«Там упоминались какие-то научные термины, но я их толком не понял. Ничего удивительного, очень похоже на русских. До последнего скрывать, что эксперимент прошел неудачно».
«Ты передал на четверг, что нашел ее?»
«Ты что, спятил? Я уже не говорю о том, что радио не работает на передачу. Я бы ничего не смог им сообщить, даже если бы захотел. Ты хорошо закрепил веревку?»
«Да. Давай попробуем проверить, сумеем ли мы оторвать ракету одна».
Конец веревки намотали на мачту, и через несколько секунд она натянулась. Хотя море было спокойным, легкое волнение покачивало люгер на 10-15 градусов. После каждой волны планшир поднимался на 0,5 метра, а потом опускался. Корабль мог сдвинуть таким способом несколько тонн, но они знали, что необходимо соблюдать осторожность. Веревка зазвенела, деревянные борта затрещали, и Тибор испугался, что ослабленный канат оборвется слишком быстро. Однако веревка выдержала, и капсула сдвинулась с места. После второго и третьего рывка капсула поднялась над дном, а Арафура стала немного крениться на левый борт.
«Поплыли»,
— бросил Ник, берясь за штурвал.
«Будем надеяться, что мы протащим ее километр, прежде чем веревка оборвется».
Люгер начал медленно приближаться к острову, увлекая за собой невидимый груз. Тибор стоял у поручней, позволяя солнцу и ветру высушить его промокшую одежду.